собиравшиеся в дорогу старательно, но с легким сердцем, одежка, обувь, бельишко, все-все давно и заранее было выстирано, подшито, подбито, Элия не уставала дивиться, как ходовый, опытный вроде бы таежник Герцев, легко играючи, можно сказать, снарядился летом в поход. Может, потому и легко, что летом. А может, и его обуяла та бездумность, окутало то облако, что зовется розовым у людей, увлекшихся или влюбленных. Любить-то, положим, он никого, кроме себя, не любил. Увлечься же мог вполне. Спишем все на лето, на то, что оба были здоровы, свободны от всего и от забот о себе тоже, несли вещей укладно, харчей уедно, постели улежно, умещались в одном спальном мешке. Гордый странник не мог допустить, чтобы женщина при нем мерзла. Эля оглянулась на избушку, вдавившуюся в снег, не припертую стежком, а заложенную в деревянную ручку строганным таичком охотника. Этакая тонкая крепкая палочка с лопаткой на одном конце. Ею толкаются, когда ходят по тайге на лыжах, нащупывают след. Промоины в речке, чарусу в болоте. Ею откапывают ловушки. И ею же, как догадалась Эля, по обогренному концу добивают в ловушках зверьков. Необходимая палочка, жестокая работа, суровая жизнь, о которой многое теперь ведомо. Знает она, например, отчего двери в лесных зимовьях отворяются вовнутрь. Заметет снегом, откопаться возможно. Набредет медведь, не вломится, он всякое добро тянет только на себя. Так все непостижимо просто. «Ну, благословись», — обронил почти шепотом в предутреннюю морочь охотник и, удивившись шепоту, не давая подавить себя душевному гнету, прозвенел мальчишеским фальцетом. «Вперед, товарищи!» Шаркнули лыжи, скрипнули полозья, взвизгнула Роска, дернулась по стромкой, ее вскинула вверх. Она по таракане заперебирала в воздухе лапами, опала на снег и, бочком прилепившись к ногам хозяина, потянула вместе с ним возок по дорожке, натоптанной кенде. Вспахивался, песчано рассыпался под полозьями и ногами путников приполярный снег. Скрипел он совсем не музыкально, а хрустел ржаво, крошился. Возле огороженной елушками проруби приостановились. Прорубку обметало снегом, по кружку она губасто намерзла. Возле нее было скользко. За ночь воронка проруби остыла, подернулась, словно бы пленкой бледного жира. Под пленкой шевелилась живая вода, вспыхивала пузырьками. Покинутые прорубка да и избушка будут еще какое-то время жить, остывая. Эля глядела на едва приметную, размазанную слабым светом избушку, ухороненную в глушине тайги. Отчетливо был виден на льдисто-выстуженном гладком небе кончик бойко торчавшей железной трубы. Почудилось, над нею истекая, зримо кружится остатное избиное тепло. По НД петляла тропка. Версты две катили бойко, остановились зачем-то возле обдутого, заголенного ветром до песков обмыска, невдалеке от которого за кустами, забитыми снегом, утрамбованным топониной зайцев и куропатки, темнел кедр. И хотя у него не было вершины, стоял он богатырски вольно, распахнув на груди лохматье встреч северным ветрам, все и всех растолкав на стороны, разбросив густые нижние лапы по снегу. «Запомни это место», — сказал Аким, помаргивая ресницами, успевшими окуржавить. Сказал и от чего-то отвернулся, насупившись или скрывая что-то. «Зачем?» — хотела спросить Эля. И не успела. Вздрогнула, сжалась, догадавшись. Нарта скрипнула, покатилась. Эля схватилась за нее, но не толкала, а волоклась за воском, оглядываясь туда, за обмысок, на кедр, пытаясь разглядеть под ним или за ним могилу, или хоть холмик. Холмов было много, на каждой валежине по холму, густо сухих поторчин в косогоре. Здесь когда-то бушевал пожар или смахнуло заросли бури, лишь дальше по небу, по яснеющему его краю, маячили кресты, и хотя она понимала, еловые это вершины, ей там казалось все сплошным погостом. Она заспешила, заперебирала ногами, стараясь поскорее уйти от этой мертвой тайги, и почувствовала, ноги увязают. Сделалось тяжелее идти, стало быть, дорожка кончилась. Эля не толкала вазок, только спешила. Спешила суетно, перебирая ногами, обутыми в легкие теплые шептуны, чтобы не отстать, не утеряться. Одышкой сперла грудь, подкатывал кашель. Долго и кругло колотившийся в груди, он полоснул ее и бил до всплесков огня в глазах, до изнеможения. Она отпустилась от воска, хрипела, отплевываясь в снег. И когда, наконец, кашель унялся, хриплое дыхание улеглось, и она стала ясно видеть, обнаружила, вазок уже далеко. Он уходил за поворот речки, оставляя в сыпучем снегу не след, а борозду, сбоку которой видны частые глубокие дырки от Роскиных лап. «Куда же вы? Как же я-то?» — хотела закричать Эля. Но уже ноги сами несли ее вперед по следу. И когда, как ей сделалось легче, она не сразу и почувствовала. Чуть похрипывала в груди, но она шла, хорошо шла, бойко, и еще не вспотела. Потной немедленно в кошовку, велел Аким, потной на ходу нельзя. Но ехать на ком? На охотнике, почти до снега опустившим руки, совсем кругло, в упоре изогнутыми ногами, с шеей будто у птицы в полете, тонко и непривычно вытянутой вперед. На этой по бабье преданной уезженной собачонке? Нет, нет. И еще раз нет. Она сама идет и сама дойдет, куда нужно. Утро разжижало морок. Неторопливо накатывало, от далекого казалось уже зимовье. «Милая избушка-старушка, прощай!» Жаль чего-то, может, избушку. Уютная такая избушка, чем-то родная, осталась одна в зиме в лесу. Никто в ней огонька не затеплит, никто не посумерничает длинными-предлинными вечерами в тихих покоях, пахнущих дымом, орехом, смолой. В тот час, когда с землею небо говорит, в глухую темнозорь в остывшем мраке, огромная, похожая на ночь, вдруг встрепенется птица. И, целясь клювом в дальнюю звезду, услышав звон ее, пронзенная ее сиянием, натянется струной, откликнется ответно. И все вокруг тогда умолкнет и уймется, внимая песни, непонятной и тревожной. В ней телеграфный перестук, щелчки, шипенья, скрипы, а все, что непонятно, раздражает, а все, что недоступно, манит. А по раскисшему качкастому болоту Крадется зоркий человек с ружьем в руке и со слепою страстью в сердце. А птица все поет, и блекнут в небе звезды, и падают за дальнее болото, ударившись ребром о твердь земную. Собою высекают искру, и небеса от искры той, зарею вспыхнув, зальют весь мир сиянием света. И, хлынув с неба, половодье утра затопит землю птичьим звоном, движением воды, лесов и трав движением, и воскресением земли. Нам кажется в тот час весне быть вечно, и вечно быть земле и небу, и этой тайной песни птицы, раскрошенной звездой, катающейся в горле, наполненной предчувствием любви. О, песнь любви, ты всем понятна. И в тех мирах, что нами не открыты, наступит срок, мы этой песней объясним себя. Коль бесконечен мир, так бесконечна и любовь. А кровь стучит в висках, на уши давит, и тяжелеет взгляд, и тяжелеют ноги. Лишь совесть легко от ослепления, лишь совесть человечья не болит. И он идет, и липнут пальцы к холодной тяжести ружья, и шлепает и пенится болото, всплывают пузырьки из раненой земли, и сердце разгорается от жажды крови. Что птица, песнь ее, и дикая любовь? И, словно оправдавшись перед кем-то, перечеркнув далекую звезду зерном ружейной мушки, он жмет на спуск и ранит утро, землю, небо. Рвет черным дымом алую зарю. Но, дрогнув и качнувшись тяжело на ветке, певец не смолк. Мир рухнул, он поет. И онемел охотник потрясенный. Неужто и на самом деле любовь сильнее смерти? И вдруг, о радость, счастье, торжество! Клубя перо и рвя себя о ветви, пошла в полет последняя птица, пробитая насквозь картечью, пробитым сердцем песню довершив. Перо, как ночь, обрызганная кровью, и скорбен клюв, припачканный сосновую смолою, в котором песнь остановилась навсегда. Убить певца и песнь его убить — пустое дело. Вот гордости его убить никто и никогда не сможет. Ну что же ты, властитель, бог или попросту охотник, клади в мешок добычу, неси ее домой, там ждет тебя голодная семья. А песня что? Ведь песню не едят. Рассвет идет, над лесом от хвои озеленилось небо и зажелтело спелую морожкой, и соком княженики налилось. И птичий хор раскачивал леса, и речки разбегались в звоне, в пене, в реве. И сок дерев, и каждая хвоинка светились, ликовали, пели. Мир захлестнуло морем света, весны и новой жизни торжества. Но птицы тень катилась в свете утра, не умирала песнь таинственного гостя, неведомых ночных миров, далеких, недоступных человеку. Когда-нибудь придет в тайгу землянин без ружья, попробует дослушать и понять все песни, и, может быть, узнает с горькой мукой, как неразумен был и часто дик он, и бил не птиц, а мирных, безоружных к нам посланцев, старающихся песнею своей внушить любовь и доброту ко всякому живому существу. А на земле его свинцом, огнем, обманом, не думая о том, что там, в глуби небесных океанов, в иных мирах, возьмут до нас землян, вдруг глухарями посчитают и встретят выстрелами в грудь.